говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Новый цикл. Историческое расследование Владимира Абаринова и Игоря Петрова. Русские коллаборационисты. Интеллигенция. Дело Магнитского на форуме 2000 в Праге. Беседа из цикла «Этническая карта России». Сегодня речь пойдет о тувинцах и что сделано за год для спасения амурского тигра. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Семьдесят лет назад, в октябре 41 года, немецкие войска находились на подступах к Москве. Западные области Советского Союза оказались под контролем нацистской Германии. К населению оккупированных территорий пришел новый порядок. Помимо вермахта, тайной полевой полиции и СС, этот порядок олицетворяли бывшие советские граждане, поступившие на службу новому режиму. Русский коллаборационизм. Новый исторический проект Владимира Абаринова и Игоря Петрова. Сегодня рассказ первый «Интеллигенция», часть первая.
Слово «коллаборационизм» появилось в русском языке после Второй мировой войны и использовалось в отношении граждан и марионеточных режимов европейских стран. Факт сотрудничества с оккупационными властями граждан СССР советская пропаганда первое время вообще замалчивала. В статье, напечатанной в ноябре 41 года, Илья Эренбург утверждал: «Это война за Россию. Нет ни одного русского против нас. Нет ни одного русского, который стоял бы за немцев». Когда скрывать сотрудничество стало невозможно, этих людей назвали предателями, изменниками и пособниками, а их действия квалифицировались по статье 58 пункт А Уголовного кодекса «Измена Родине». Доктор исторических наук Борис Ковалев в своей монографии «Коллаборационизм в России», изданной 2 года назад, выделил различные типы сотрудничества с оккупационным режимом – военный, экономический, административный, идеологический, интеллектуальный и даже детский коллаборационизм. Темой коллаборационизма занимается и мой сегодняшний собеседник Игорь Петров, исследователь из Мюнхена. Его главным материалом стал архив так называемого «Гарвардского проекта». Эти документы, выложенные онлайн, он дополняет сведениями из других источников. Для начала я попрошу вас, Игорь, рассказать, что такое «Гарвардский проект».
Гарвардский проект родился после окончания Второй мировой войны, когда возникла ситуация, в которой бывший союзник, Советский Союз, стремительно превращался в противника Соединенных Штатов Америки, что дополнительно подогревалось шпионскими скандалами, которые тогда же начинались становиться достоянием американской общественности. Естественно, понадобилась информация о теперь уже вероятном противнике. Со стороны военных инициативу тут проявляли ВВС. Почему ВВС? Понятно, в будущей войне именно на них возлагалась бы ведущая роль. В архивах американской военной администрации в Германии я нашел телеграмму от 15 июня 1948 года о намерении создать в Вашингтоне институт по изучению СССР. К письму прилагается список возможных кандидатов для института, также возможных источников военной информации. Все это советские невозвращенцы, проживающие во Франции или в Германии. Интересно, что никакого пересечения с будущими участниками Гарвардского проекта нет. Зато есть один из наших сегодняшних героев, Дмитрий Кончаловский. Он там фигурирует под псевдонимом Степанов. Именно советские невозвращенцы, несколько сотен тысяч которых проживало в Европе, наиболее компактно тогда в Баварии и в Западной Австрии, и должны были стать в этом Гарвардском проекте источником информации о СССР. Вместо Вашингтона Институт по изучению СССР был основан 2 годами позже в Мюнхене, уже под эгидой экспедиции Гарвардского проекта и все тех же ВВС, которые этот проект финансировали. За подробностями я отсылаю книги Евгения Кодина «Гарвардский проект», но одну любопытную дополнительную деталь хотел бы отметить. Во время войны в ведомстве Розенберга существовала достаточно известная организация, называвшаяся «Einsatzstab», то есть оперативный штаб рейхсляйтера Розенберга. Наиболее известна она и наиболее исследованное ее поле деятельности – это вывоз в Германию культурных ценностей, к примеру, еврейских ценностей из Франции, вывоз архивов и библиотек. Но была и другая сторона. С 1943 года оперштаб активно реализовывал так называемый «Auswertungsplan Ost». В сущности, это был сбор информации о противнике. Тут педанты могут заметить, что в 1943 году начинать это было несколько поздновато, но вот получилось так. – Под эгидой оперштаба советские граждане писали, разумеется, оплачиваемые разработки на самые разные темы. От сугубо прикладных, условно говоря, урожай картофеля вне Черноземья, до вполне идеологически выдержанных, например, евреи и преследование религии в СССР. С этим штабом активно сотрудничали, к примеру, такие ученые, как Штепа, Филиппов, Марченко. Именно эту тройку мы находим среди 8 отцов-основателей Мюнхенского института по изучению истории и культуры СССР уже в рамках Гарвардского проекта. Джордж Фишер, который занимался на месте в Мюнхене кадровыми вопросами, утверждал в письме в Гарвард, что собрал, цитирую по Кодину, «самые интеллектуальные силы, которые только можно было найти в среде эмиграции». И что, новая цитата, «сюда входят сливки из числа инструкторов армейской школы Розенберга». Армейская школа Розенберга – это, конечно, оксюморон, который оставим на совести то ли Фишера, то ли переводчика, но факт, что преемственность с оперштабом осознавали и сами американцы. Итак, в сентябре 1950 года экспедиция Гарвардского проекта приехала в Мюнхен и при помощи уже набранных экс-советских сотрудников приступила к проведению опроса. Кодин дает такие цифры по числу опрошенных. 329 больших интервью серии А. Эти интервью имеют порой больше 100 печатных страниц. 435 интервью по специальным темам и почти 12 500 письменных опросов. Для меня особый интерес представляли интервью о военном периоде, поскольку это прямая речь участников по довольно свежим следам событий. Интервьюером этого раздела был Александр Даллин, который через 7 лет, основываясь в том числе на материалах этих интервью, опубликовал свой классический труд «Правление немцев в России».
Среди тех, кто приходил на интервью, были люди самые разные, в том числе и не обладающие никакой ценной информацией. И, насколько я понимаю, на эти беседы они являлись добровольно. Какие цели они при этом преследовали? Получить право на въезд в США, заинтересовать собой американскую военную администрацию, американскую разведку? Игорь.
Я думаю, что цели самые разнообразные, от возможности как-то себя проявить и как-то встроиться. Они видели, что что-то затевается, и действительно был организован институт, были организованы затем другие пропагандистские органы, и получить, возможно, какую-то работу в связи с этим. И, кстати, эти ожидания оправдались. Многие из участников Гарвардского проекта, многие из дававших интервью, действительно впоследствии работали там. Я думаю, что насчет въезда в США это тоже было вполне реальный интерес со стороны респондентов, потому что многие из них, понятно, что для тех, кто служил во власовских частях, особенно ситуация была не особенно приятной, и таким образом выйти на прямую связь с Гарвардским проектом, за которым так или иначе стояла разведка, и это все более-менее понимали, было, конечно, для них интересно.
Сегодня мы поговорим об интеллектуальном коллаборационизме, он же, по классификации профессора Ковалева, отчасти и административный. Вот отрывок из интервью бывшего жителя Смоленска. Здесь и далее перевод с английского Игоря Петрова.
Немецкие самолеты бомбили город уже в июне, что вызвало панику. С развитием германского наступления беспорядка становилось все больше. Наш педагогический институт должны были эвакуировать в Тамбов, но не успели, лишь спрятали самое ценное оборудование. 28 июня Смоленск горел. Население бежало из города, дороги были наводнены детьми и членами семей. Шпиономания была ужасная, меня тоже арестовали на несколько дней. Я не знал, стоит ли рисковать и оставаться. В конце концов, мы отправились в деревню в 12 километрах от Смоленска. Под бомбежкой моя мать потеряла рассудок. Наконец, я вернулся в Смоленск прямо к появлению немцев. 14 июля Красная Армия отступила, а 15-го через город прошли немцы. Красная Армия рассыпалась. На биостанции за городом, где я был, население встречало немцев как освободителей. Из 100 тысяч в городе осталось около 40 тысяч человек, но многие, отправившиеся на восток, далеко не ушли и потом вернулись. Моя квартира, библиотека, рукописи – все было уничтожено огнем. Начальником городской управы назначили члена юрколлегии, адвоката, человека высокого социального происхождения. Его заместителем был профессор Базилевский, физик, который позже, когда советы вернулись, остался в городе и свидетельствовал о Катыни на Нюрнбергском трибунале. Начальником отдела просвещения стал доцент-математик, начальником отдела городского врача – доктор, начальником отдела строительства – инженер, занимавший подобный пост и при советах. Почти все чины администрации жили в Смоленске и до войны.
Игорь, в документах Гарвардского проекта не указаны имена людей, с которыми велись беседы, и вам пришлось устанавливать личность по косвенным данным. Так было и в этом случае. Скажите, кто автор этого текста?
Автор этого текста Владимир Меландер. Он родился в 1890 году в Смоленской губернии. В некоторых источниках указан 96 год. Но вот передо мной его биография для оперштаба Розенберга. И тут стоит дата 1890. Его дедушка эмигрировал в Россию из Швеции. Отец был помещиком. В 1917-м Меландер закончил МГУ, естественное отделение физико-математического факультета. Затем он работал в смоленских музеях, руководил местным краеведческим обществом, наконец возглавил кафедру зоологии в Смоленском пединституте, впоследствии там же факультет естествознания. Был автором и соавтором книг «Животный мир Западной области», определителем млекопитающих Смоленской и смежных областей. При немцах он оказался во главе жилищного отдела управы. Более подробных сведений о его деятельности на этом посту нет. Биография от августа 43-го говорит, что он работает руководителем театра, а также в школьном управлении. Хваливший в этой биографии Меландера сотрудник оперштаба Розенберга от полноты чувств также отметил, что профессор относится вовсе не к русскому, а к нордически-скандинавскому типу. По заказу оперштаба Меландер, в частности, написал разработку «Повстанческие движения в Смоленске в советское время».
Давайте сразу представим автора второго отрывка, профессора Кончаловского, и расскажем, при каких обстоятельствах он оказался в оккупации.
Дмитрий Кончаловский родился в 1878 году под Харьковом. Вскоре после его рождения отца, который был там окружным судьей, сослали за не слишком восторженный по отношению к царскому правительству образ мыслей в Холмогоры, в Архангельскую губернию. После возвращения отца из ссылки семья перебралась в Москву. Дмитрий закончил историко-филологический факультет Московского университета. Затем он два года посещал занятия в Берлинском университете, отсюда его прекрасное знание немецкого. Преподавал в Москве, занимался научной работой в Париже. После начала Первой мировой войны он был призван в армию. Тут мы должны заметить, что на тот момент он был скорее франкофилом, чем германофилом. Плюс, конечно, сказались патриотические чувства. К примеру, сестре в 1914 году он писал вот что. «И прежде всего надо достигнуть искупления, самого беспощадного искупления всего совершенного. Мы еще должны позлорадствовать, в свою очередь, мы должны насладиться досыта поражением и позором Германии, которая придет рано или поздно. В нашей армии ожесточение растет, теперь все подвергается разрушению, и когда мы снова и окончательно вторгнемся в Пруссию, от нее камня на камне не останется. Немцы ругают нас варварами, такими мы и будем в Германии, наши солдатики покажут себя». Ни к Октябрьской революции, ни к советской власти Дмитрий Кончаловский никаких теплых чувств не испытывал. Он преподавал то здесь, то там, давал частные уроки, переводил с латыни. К примеру, в его переводе издавалась «Жизнь 12 Цезарей» Цветония. Сам писал, издавалась, к примеру, биография Ганнибала. Репрессии избежал, объяснял это позже вот как. «Я антикоммунист с самого начала и антимарксист. Не скрывал. Почему я спасся, а 80% моих коллег и знакомых погибли? В основном имя. Во-вторых, повторяю, правда. Правда, бывает, действует и там». На сторону немцев Кончаловский перешел осознанно и добровольно, уехав из Москвы на располагавшуюся под Можайском дачу и дождавшись немцев там. Вместе с ним были жена и три дочери, а вот его сын сражался в советской армии. Капитан медслужбы Иван Дмитриевич Кончаловский погиб, согласно базе данных «Мемориал», 23 июля 1944 года в Литве. Но вернемся в 41-й. Еще больше озлобило Кончаловского упомянутое в биографии, которую он писал для оперштаба Розенберга, события. Уже после прихода немцев, когда самого Кончаловского не было дома, на его дачу напали партизаны, и одна из дочерей получила удар ножом в грудь, была тяжело ранена. Он писал вскоре после этого. «Я испытывал приязнь к продвигающемуся вперед немецкому вермахту, которую летом и осенью 41-го разделял со многими соотечественниками. После большевистских палачей и угнетателей немецкие солдаты казались мне рыцарями света, ведущими священный бой с исчадиями ада». После отступления немцев от Можайска Кончаловский перебрался с семьей в Смоленск, работал там в пропаганде, в том числе в качестве переводчика. Чтобы не подставить под удар родных, оставшихся на той стороне, он взял псевдоним Сашальский.
Отрывок из рассказа профессора Кончаловского. Беседа состоялась в Париже в мае 51 года.
Некоторые жители оккупированных территорий продолжали надеяться на немцев до самого конца. Особенно крестьяне не заглядывали далеко в будущее, пытались копить, но условия изменились. Ключевым фактором стало партизанское движение, что привело к репрессиям, актам возмездия и принудительной высылке в Германию. Немецкая гражданская администрация была полностью прогнившей. В области школьного обучения, с которой я был знаком, они регулярно ставили препоны любому образованию, кроме технического. С другой стороны, военные в целом помогали населению. Была учительская семинария и обычные школы, в которых использовались старые учебники. Неприемлемые абзацы были перечеркнуты и заклеены чистыми полосками бумаги. Все изменения осуществлялись централизованно. Историю не преподавали вообще. Учителя фактически остались прежние. Среди них были и коммунисты, и антикоммунисты. Немцы выпустили некоторых военнопленных учителей, но доп. Пайка учителям не давали. Уже накануне эвакуации немцев вышло два выпуска журнала для учителей. Редактор газеты «Новый путь» прежде был редактором газеты «Рабочий путь». Бургомистром Смоленска был молодой юрист, всецело продукт советской системы. Существенное число коммунистов было принято на немецкую службу. Кое-кто из немцев говорил мне, что это преднамеренный шаг. Людям с коммунистической ментальностью и моралью легче приспособиться к ним, немцам. Немцы уважали людей, которые вели себя более независимо, но мало пользовались их услугами. В управе, ответственном за строительство, был аполитичный архитектор, занимавший эту должность при советах. Заместителем бургомистра был профессор астрономии Базилевский, тайный старый антибольшевик. Среди чиновников были и ранее репрессированные, например, Сергей Сергеевич Широков, литератор, работавший в «Смоленской газете» и выпустивший поэтический сборник.
Я специально поставил рядом интервью жителей одного и того же города. Смоленск был в некотором смысле столицей оккупированных российских территорий. Неофициальной столицей. Просто так сложились обстоятельства.
Что это за обстоятельства и почему они сложились так, а не иначе, Владимир Абаринов расскажет в следующем выпуске цикла «В пятницу вечером». Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В понедельник в Праге открылась 15-я по счету конференция в рамках «Форума 2000» – ежегодного собрания интеллектуалов, начатого под конец прошлого столетия президентом Чехии Вацлавом Гавелом. Тема этого года – «Законность и демократия». В дискуссии о России в связи с этой проблемой участвовал глава инвестиционного фонда «Hermitage» Уильям Браудер. Напомню, два года назад в московском СИЗО скончался юрист этого фонда Сергей Магнитский. И обстоятельства этой смерти, как и отсутствие правосудия по этому делу, вызвали протест международного сообщества. Уильям Браудер был гостем нашей студии. Дело Сергея Магнитского внешне кажется очень запутанным. На самом деле, я согласна с руководителем российского отделения организации Transparency International Еленой Панфиловой, что его надо разбивать на три дела. Первое – смерть Магнитского и виновные в ней. Второе – обвинения против самого Магнитского, из-за которых он попал в следственный изолятор. Это дело сейчас после его смерти против него возобновлено. И третье – обвинения, которые Сергей Магнитский выдвинул против сотрудников правоохранительных и налоговых органов в том, что те воспользовались изъятыми у вас в офисе бумагами на три предприятия, чтобы потом перерегистрировать их и с помощью махинаций изъять из российской казны налоги на сумму 230 миллионов долларов. Итак, давайте начнем по порядку. Что нового известно об обстоятельствах смерти Сергея Магнитского в СИЗО?
Это, наверное, самое шокирующее из всех дел, потому что Сергей был необычным представителем в мире заключенных в России. В течение всех этих 358 дней, пока они измывались над ним и пытали его в тюрьме, он записывал все, что с ним происходило, в форме уголовных жалоб на неподобающее обращение. В общей сложности за 358 дней в заключении он написал 450 жалоб, что, возможно, беспрецедентно, если оценивать с точки зрения злоупотребления правосудием со стороны властей. Власти никогда не ответили ни на одну из этих жалоб. Но мы получили копии этих жалоб от его адвокатов и составили библиотеку, которая показывает, кто что и в какой момент предпринимал против него. Эти документы однозначно показывают, что Сергея пытали и в конечном итоге убили. И несмотря на то, что даже советник президента России по правам человека через год после происшедшего вынужден был вмешаться и начать собственное независимое расследование действий правоохранительных органов, несмотря на их собственное заключение, что он был незаконно арестован, что его пытали и убили, прошло уже почти два года со дня его смерти, ни один представитель правоохранительных органов, ни один прокурор, ни один судья, ни один тюремный работник не понес наказание за то, что произошло с Сергеем. Они нашли козлов отпущения в двух тюремных врачах, которые на самом деле несут ответственность за происшедшее. Но это только два человека из 60, участие которых в этой смерти выявили мы.
Вы недавно опубликовали заявление, что найдены новые свидетельства, подтверждающие, что до смерти Сергея Магнитского пытали, и это, возможно, и привело к летальному исходу. Когда его перевели из Бутырки в Матросскую тишину в критическом состоянии и с чудовищными болями, его не поместили в медицинскую палату, его поместили в отдельную камеру и пригласили ОМОН присматривать за буйным пациентом. Почему эти документы стали достоянием гласности только сейчас?
Когда его хоронили, несколько человек сфотографировали открытый гроб. И на фотографиях отчетливо видно, что фаланги пальцев у Сергея черные или в синяках. Это было первым указанием на то, что чего-то в этом деле мы не знаем. Но государственные органы отказались предоставить материалы о вскрытии или, как это называется, посмертном медицинском освидетельствовании. В общей сложности этих освидетельствований было 4. И только после того, как мы и мать Сергея подали несколько исков с требованием предоставить нам материалы, постепенно начала поступать информация. На чудовищных фотографиях его тела видны рваные раны на запястьях в несколько сантиметров, видны следы ужасного насилия. Насколько я понимаю, в процессе постепенного расследования и получения информации по этому делу, общественная наблюдательная комиссия за местами заключения в конце концов получила эти документы, подтверждающие, что Сергея в последние часы его жизни избили 8 сотрудников ОМОНа. Аналогичным образом, мы только что получили очень важную информацию о том, что через 3 дня после того, как Сергей умер, один из следователей в местном полицейском участке, который просто не знал, что все это дело надо скрывать, его не проинструктировали, рекомендовал открыть дело по факту убийства Сергея Магнитского. Но эту рекомендацию быстро похоронили. Было открыто лишь дело о халатности.
Поясню один момент. Тело семье, как утверждает адвокат матери Магнитского, поначалу вообще не хотели выдавать, а потом выдали с условием, что он будет похоронен в закрытом гробу, чего не произошло. Но как во всем этом оказался замешанным местный полицейский участок?
Потому что семья немедленно, на следующий день после его смерти, заявила о том, что это было умышленное убийство. Так что в местном полицейском участке посмотрели на все обстоятельства случившегося и сочли, что есть достаточно свидетельств того, что произошло убийство, а следовательно, должно быть открыто уголовное дело. Но потом все это замяли и похоронили, и об этом стало известно только несколько недель назад.
Мы беседовали с главой фонда «Hermitage» Уильямом Браудером. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн. Я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным. Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 11 вечера, в четверг в 6 утра и 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Управление Следственного комитета России по Петербургу прекратило уголовное преследование активиста арт-группы «Война» Леонида Николаева. Премьер-министр России Владимир Путин рассчитывает, что переговоры о присоединении России к Всемирной торговой организации будут завершены до конца 2011 года. Об этом он заявил во вторник в Пекине, отвечая на вопросы китайских журналистов. В центре Москвы активисты оппозиционных движений попытались сегодня провести несанкционированную акцию протеста. Полиция сообщила о задержании 15 человек, оппозиционеры говорят, что задержано 50. Тверской суд Москвы сегодня отказался обязать следователя по делу о ДТП на Ленинском проспекте в Москве проверить показания вице-президента компании «Лукойл» Анатолия Баркова и его водителя на полиграфе. Польша выразила Белоруссии протест в связи с заявлениями президента Александра Лукашенко о том, что Варшава хочет пересмотреть границы между двумя странами. Суд в Киеве приговорил во вторник бывшего заместителя министра природной среды Украины Бориса Преснера к 9 годам заключения по обвинению в вымогании взятки. На западе Казахстана по меньшей мере 8 человек погибли при пожаре на нефтехранилище под городом Актау. Председатель Ливийского национального переходного совета Мустафа Абдель-Джалиль сегодня посетил город Сирт, где остатки сил сторонников свергнутого диктатора Муаммара Каддафи продолжают оказывать яростное сопротивление новым властям. В Нью-Йорке начался суд над российским бизнесменом Виктором Бутом, обвиняемым в США в контрабанде оружием. В Польше объявлены официальные результаты парламентских выборов, согласно которым правящая коалиция удержит большинство в парламенте. Власти Грузии лишили гражданства миллиардера Бидзину Иванишвили.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Этническая карта России. Сегодня речь пойдет о тувинцах. И почти год после «Тигрового саммита» в Петербурге. Что сделано? Одиннадцатого августа этого года Верховный хурал Республики Тува принял новый гимн, который называется «Я тувинец». Подстрочный перевод припева звучит так: «Я тувинец, сын вечно заснеженных гор, я тувинка, дочь страны серебряных рек». А не далее, как в этот понедельник, мэрия Кызыла отказала в проведении митинга протеста против этого гимна. Тувинские интеллектуалы считают, что в гимне не только содержится националистический оттенок, но он и принят-то был с нарушениями закона. К тому же бытовая песня монгольских тувинцев, написанная не на территории Тувы, по мнению организаторов митинга, не может быть официальным гимном республики. Мы продолжаем серию бесед «Этническая карта России». Сегодня речь пойдет о тувинцах. В беседе участвуют заведующий отделом Кавказа Института этнологии Российской академии наук профессор Сергей Рутюнов и этнолог Елена Ларина, доцент Московского государственного университета. Ведущий Игорь Яковенко.
Сергей Александрович, что означает этот этнонин, тувинцы?
Насколько я понимаю, это само название.
А что оно означает? В чем этимология этого слова?
А вот это спросите Марину Васильевну.
Марина Васильевна, выручайте.
Да, в том-то и дело, что это само название тувинцев, которое, в принципе, никак не переводится, но встречается в источниках уже 17 века.
Марина Васильевна, известно, что среди тувинцев распространены как буддизм, так и шаманизм. Причем в последнее время шаманизм обретает как бы второе дыхание. В городах шаманские камлания проводятся фактически в качестве уже официальных мероприятий. Насколько религия играет важную роль в сознании тувинцев? И что доминирует в этом сознании, буддизм или шаманизм?
Ну, позвольте мне привести следующую статистику, которая сама за себя говорит. По последним данным Министерства юстиции, на территории республики официально действует 47 религиозных организаций. Из них 27 сосредоточены в Кызыле, где наблюдается наиболее активная культурно-религиозная жизнь. А в процентном соотношении буддисты составляют 53%, шаманисты 29%. Дальше идут 16% протестанты, православные составляют всего 2%, и старообрядцы 0,8%. То есть приоритет буддизма здесь налицо. Что касается шаманизма, то здесь не все так однозначно. Часть тувинцев рассматривает шаманизм как изначально присущее тувинцам мировоззрение, которое помогает им жить и выживать в экстремальных условиях. И в этом качестве он выступает как фактор, который способствует духовному возрождению и этнической как бы интеграции народа. Но есть другая часть тувинцев, которая относится крайне негативно к шаманизму как этноинтегратору и механизму, который способствует возрождению и прогрессу народа. И в качестве довода они приводят следующие аргументы. Но шаманизм не имеет четкой организации. Структуры. Он возрождается стихийно и бессистемно в рамках одного рода или там нескольких родов, что значительно сужает его функции. И он часто вступает в противоречие с интересами и нормами других конфессий, в частности буддизма. И также они считают, что нет по-настоящему сильных шаманов, их места занимают шарлатаны. Однако специалисты религиоведы считают, что шаманизм в Туве не может конкурировать ни с буддизмом, ни с другими конфессиями в силу специфики самого шамана. Но в то же время они признают, что шаманизм всегда занимал и будет занимать свою нишу в общей системе духовной культуры тувинцев, ну, сохраняя при этом свою аудиторию последователей.
Спасибо, Марина Васильевна. Сергей Александрович, культура народов является в той или иной степени предпосылкой их экономического и социального процветания. Вот большое исследование Лауренса Харрисона под общим названием «культура имеет значение», показывает, что культура действительно влияет на тот или иной успех в экономике и в социальной сфере. Тувинцев в целом можно считать одним из социально не слишком благополучных народов России. Это и средняя продолжительность жизни. Мужчины примерно 50 с небольшим лет живут, что существенно меньше, чем в среднем по России. И состояние здоровья неблагополучное и так далее.
Вопрос в том, как стыкуется традиционная культура этого народа с той глобализованной общемировой культурой, в которой, в общем, все мы, даже на Нагорьях Новой Гвинеи, не говоря уже о Туве, Чукотке и Центральной России, так или иначе должны жить. И в этом смысле вопрос не в самой традиционной культуре или этнической культуре народа, а вопрос в той социально-политической обстановке каждой конкретной страны, которая или способствует более или менее гармоничной стыковке вот этой специфичной своей родной культуры с глобальной современной культурой, либо, наоборот, способствует возникновению между этими культурами конфликтов. Ну, для того, чтобы стыковка эта была более или менее благополучной, ну, упрощенно говоря, в первую очередь необходима своего рода политика аффирмативных действий или позитивных действий. То есть государственная и общественная поддержка этой традиционной культуры, воспитание уважения к ней, воспитание понимания того, что она не есть нечто косное, отставы от чего следует избавляться, а наоборот, воспитание сознания того не и в самих, скажем, тувинцах, и в окружающих их соседних народах, ну, русских прежде всего, что это культура, заслуживающая уважения, имеющая ценность, не приходящую сама по себе, которая требует бережного отношения, сохранения, поддержки и так далее. Вот, к сожалению, у нас в России просто люди, которые осуществляют власть, принимают решения, не хочу сказать о них ничего плохого, намерения у них часто бывают очень хорошие, но они просто не представляют себе, вот что такое политика аффирмативных действий. В Америке это представляют, но не очень давно, только с 70-х годов начали важность этого понимать. Так что, вот ответ на ваш вопрос, дело не в самой культуре, а дело в общественном и политическом и государственном отношении к этой культуре.
Сергей Александрович, ну вот власти Тывы, например, они очень поддерживают как раз национальную традиционную культуру. Вот
это правильно.
Мы уже упоминали, что
власти Тывы поддерживают.
Камлане, шаманские города.
Важно, чтобы эта поддержка опиралась бы на поддержку федерального уровня, центрального уровня. Вот в чем дело. Скажем, чтобы бюджетные средства на публикацию литературы на тувинском языке, на развитие радиовещания на тувинском языке, на воспитание уважения к тувинскому языку и тувинской традиционной культуре, они бы закладывались специальной строкой в те бюджетные дотации, которые из федерального бюджета направляются в Туву.
Марина Васильевна, вот в 90-е годы практически всеми экспертами Тува признавалась как этноконфликтная зона, которая и по темпам сокращения русского языка, и по численности русских была фактически приравнена к многим кавказским республикам. Ну и действительно, если посмотреть на цифры, то за этот период доля тувинцев возросла в республике с 64% до 77%, и, соответственно, доля русских сократилась с 32% до 20%. Порядка 20 тысяч русских выехали из республики. Как вы считаете, насколько правомерны эти оценки были тогда и насколько сегодня распространены проблемы межнациональной напряженности среди тувинцев и окружающих их народов?
Ну вот опять же, вот по данным переписи 2002 года, всего в Туве проживает 244 тысячи человек. Из них тувинцы составляют примерно 70%. Что касается сельского населения, то оно преимущественно моноэтничное. Но в городах, особенно в столице, развит тувинско-русский билингвизм. А теперь вернемся к событиям 90-х годов. В эти годы я жила и работала в Туве, поэтому была свидетелем всего происходящего. Да, действительно, в то время во всех СМИ много писали о Туве, и информация носила только негативный характер. Я даже помню новостные передачи по центральному телевидению, где показывали разбитые окна студенческого общежития, а комментарий звучал примерно так. Вот так тувинские националисты разбивают окна русских граждан и вынуждают их бежать из Тувы. Но на самом деле ничего подобного не было. Это была настоящая информационная агрессия против Тувы в то время. Однако эта провокация сделала свое дело. Но, слава богу, здравый смысл тогда возобладал как со стороны русских, так и тувинцев, и ситуация не получила дальнейшего развития. И никакого кровопролития не было. А русские из Тувы уезжали не из-за этнического конфликта, а из-за того, что жизнь в целом ухудшилась тогда в стране. Они уезжали в поисках лучшей доли за пределы Тувы, но через несколько лет половина уехавших русских снова вернулись в Туву. Тех русских, которые постоянно живут в Туве, тувинцы называют отувинившимися русскими, то есть своими. И по менталитету они действительно очень близки к тувинцам, поэтому о национализме здесь речь не очень уместна.
Марина Васильевна, а на каком языке, как правило, говорят тувинцы в быту, между собой, в повседневной жизни? На тувинском или на русском? Ну и такой уже совсем интимный вопрос. На каком языке тувинцы, как правило, думают?
Значит, здесь ситуация выглядит так. Сельские жители повседневной жизни обычно говорят только на тувинском языке, а городские – на тувинском и русском. Вот о состоянии тувинского языка вы можете судить тоже вот по статистике. Всего в республике существует 167 школ, из них тувинских – 134, русских школ – 7, смешанных – 26. И еще статистика. В настоящее время в Туве насчитывается более 10 наименований газет, которые выходят на тувинском языке, а 4 газеты на русском. То есть явный приоритет отдан тувинскому языку. И могу сказать, что нам удалось избежать печального опыта некоторых соседних народов, например, тех же бурят, среди которых носители бурятского языка не так уж и много. А на каком языке думают? Вы знаете, вот современная молодежь, она может думать и на русском, и на тувинском. Вот я, например, могу думать на русском. Абсолютно спокойно, без проблем.
Я бы хотел, Марина Васильевна, заступиться за ваших соседей, за бурят. Может быть, они, конечно, хуже знают свой язык, но зато среди них самая большая доля среди сибирских народов людей с высшим образованием. Так что говорить о печальном опыте здесь... У каждого народа своя судьба, свой культурный путь. Ну и, конечно, говоря о тувинцах, совершенно невозможно пройти мимо такого, я бы сказал, всемирного культурного достояния, как горловое пение.
Горловое пение, оно вообще развито у относительно небольшого числа народов, проживающих в Саяно-Алтайском регионе. Ну, тувинцев, хакасов, алтайцев, монголов. Но, по признанию специалистов, именно тувинцы сохраняют эту традицию в наиболее полном виде, во всем многообразии и богатстве стилей. Например, тувинцы, в отличие от других народов, владеющих одним или двумя стилями горлового пения, используют, например, 8 стилей. Это уже максимум. Горловое пение у нас называется хыумей, и он привлекает внимание в первую очередь необычностью, неповторимостью своего звучания. Вот, например, исполнитель во время пения одновременно издает два разных звука, один из которых, вот неподготовленный слушатель, может принять за игру какого-либо инструмента. Традиционно хыумей считается как бы мужским пением, символизирующим мужскую удаль, вдохновение доброго молодца. И в прошлом он имел практическое значение. Например, исполняя его, ну, охотник мог подозвать к себе любого зверя, а чабан найти потерявшееся животное. Но позже он стал одним из видов светского искусства, и таковым он является в наши дни. И другим перевоплощением стало то, что хюмей, будучи традиционно мужским искусством, неожиданно приобрел женское лицо. Это произошло в конце 90-х годов. В 98-м году был создан первый женский ансамбль горлового пения «Тыва-Кызы». То есть как, это переводится как «дочери Тувы». Это вот, так сказать, своеобразная трансформация этой традиции. Так что она у нас сейчас очень активно возрождается и является как бы таким своеобразным брендом Тувы.
Марина Васильевна, скажите что-нибудь радиослушателям «Свободы» на тувинском языке. Что это значит?
Благодарю вас за эту приятную встречу.
С профессором Сергеем Арутюновым и этнологом Еленой Лариной беседовал Игорь Яковенко. Говорит «Радио Свобода». В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Спустя год после проведения в Санкт-Петербурге Международного форума по проблемам сохранения тигра на земле, в эфире «Радио Свобода» защитники животных анализируют деятельность российских властей по защите амурского тигра и представляют новый проект по сохранению этого редкого вида в Хабаровском крае. Рассказывает Любовь Чижова.
Международный саммит, посвященный сохранению тигра на земле, прошел в Санкт-Петербурге в ноябре прошлого года. Его участники одобрили 12-летнюю глобальную программу восстановления тигра, а российский премьер-министр Владимир Путин пообещал поддержать предложенные экологами меры по спасению амурского тигра, запретить рубку кедра, а также ужесточить наказание за браконьерство и нелегальную торговлю частями животных. Координатор по биоразнообразию Всемирного фонда дикой природы в России Владимир Кревер говорит, что спустя год после саммита российские власти выполнили далеко не все свои обещания.
Буквально две недели еще назад случилось одно из самых главных событий со знаком «плюс». Это то, что у нас кедр был внесен в список запрещенных к рубке пород. Ну, еще он занесен в список СИТЭС, то есть его нельзя ни за рубеж вывести и нельзя больше рубить на территории России. Это очень большой шаг вперед в сохранении мест обитания амурского тигра. Ну, и мы называем кедр как бы хлебным деревом для тигра, потому что кедр кормит, конечно, не тигра, а кормит тех, кого есть тигр. Но, в общем, это на самом деле большой шаг вперед. Мы крайне рады, что у нас была утверждена национальная стратегия по сохранению амурского тигра, которая определяет основные направления, куда нам надо двигаться в следующие 10 лет. Но, к сожалению, правительство так и не утвердило план действий по реализации этой стратегии. Законов специальных не нужно новых. Нужны некоторые изменения в существующих законах. И это то, что тоже было задекларировано на саммите, и, к сожалению, до сих пор не сделано. Это устражение ответственности за контрабандное перемещение дериватов тигра. И это очень плохо.
А как вы думаете, почему вообще российские власти поддержали ваш проект хотя бы пока на словах? Вот почему Владимир Путин лично поручился за то, что вот он будет следить за судьбой амурского тигра? Это какой-то имиджевый проект или ему действительно не безразличны эти животные?
Чужая душа потемки, я не могу сказать почему. Мы можем только очень надеяться и рассчитывать на то, что вот эта любовь к редким животным, то это вопрос не имиджа, потому что, к сожалению, задача сохранения редких видов у нас в стране не столь популярна, сколько за рубежом, и едва ли можно набрать много баллов у электората именно за счет проявления большего внимания к вопросам охраны природы, нежели, например, к вопросам там детей, здравоохранения или безопасности.
Какова сейчас популяция амурского тигра и что послужило основной причиной ее резкого уменьшения в свое время?
На данный момент численность амурских тигров на Дальнем Востоке России колеблется в пределах 480-520 зверей, это включая молодежь. На самом деле это довольно близко к естественной емкости мест обитания на сегодня. И та задача, которая ставилась на международном саммите удвоения числа тигров за следующие 12 лет, она не актуальна для России. Мы можем увеличить численность тигра незначительно, скажем, там до 700-800 особей максимум, за счет внедрения новых методов ведения охотничьего хозяйства, за счет резкого увеличения кормовой базы тигра, что позволит, соответственно, жить там большему количеству животных, чем мы сейчас и занимаемся. А в свое время численность тигра резко падала исключительно из-за двух причин. Это всплеск браконьерства, в особенности в 90-е годы, когда у нас практически была разрушена система охраны природы и были одновременно открыты границы, их ввиду того, что дериваты тигра пользуются большим спросом в китайской медицине, соответственно, его стали очень активно истреблять в этих целях. И вторая причина – это очень активное уничтожение мест обитаний. Огромный объем нелегальных рубок, при этом в первую очередь вырубались как раз те деревья, которые обеспечивали существование копытных. Это дуб и кедр. По-прежнему достаточно слабые у нас природоохранные структуры на Дальнем Востоке, то есть численность людей, которые охраняют тигра и его место обитания, явно недостаточно. Ну, скажем, если в советские времена охрану тигра обеспечивало примерно 1700 человек, несколько лет назад их оказалось вообще 40 на всю ту же самую территорию. Сейчас 170, но все равно это практически в 10 раз меньше, чем было 15-20 лет назад. И этого, конечно, не хватает.
Это был координатор по биоразнообразию Всемирного фонда дикой природы в России Владимир Кревер. В эти дни в Хабаровском крае стартовал трехлетний проект по сохранению самой северной популяции тигра в России. На территории Нанайского района, где обитает порядка 20 особей тигра, в Анюйском национальном парке экологи попробуют создать для тигра идеальные условия. Будут увеличивать численность копытных, которыми питаются хищники, бороться с браконьерами и просвещать местное население. Спонсором проекта выступает шведская почтовая лотерея. Его помогают реализовывать сотрудники шведского зоопарка «Северный ковчег». Подробнее об этом рассказал координатор пилотных проектов Всемирного фонда дикой природы в России Виктор Никифоров.
Проект большой и комплексный. Он включает в себя несколько аспектов. Прежде всего, первый – это поднятие кормовой базы для тигров, потому что погода прекрасная, хорошая таежная растительность, есть там и олени, и кабаны, но есть проблема в годы, когда большой уровень снега, гибнет копытные, уменьшается кормовая база для тигров, то есть это такой лимитирующий фактор. То есть один из моментов проекта вот поднятие кормовой базы для тигров, что позволит группировке в суровые зимы, в суровые годы себя чувствовать. Второй фактор – это браконьерство, и третий – создание зоны поддержки среди местного населения. То есть эта территория, к сожалению, не лесная тайга, есть по окраинам, есть поселки, даже есть поселок в середине парка Танюйского. И нам немножко это легко, как бы жителям больших городов, судить вот тигр-тигр, очень хорошо спасти тигра. А иметь такого опасного соседа у вас на огороде или где-нибудь рядом в деревне, это не очень так приятно, как бы люди опасаются. Вот важная часть работы, чтобы провести работу, чтобы и местное население относилось более так лояльно.
Местные жители вообще выживут без охоты?
Конечно, так сказать, это достаточно регион, где не так много видов заработка, то есть и местные люди всегда использовали эту реку, то есть ресурсы реки рыбалка, и использовали охоту. Но наш этот проект и на том и показывает, чтобы поднять численность копытных и разными методами, и подкормочные площадки, и специальные поля кормовые, и другие биотехнические методы, чтобы число копытных увеличилось. Этот проект ни в коем разе не ограничивает деятельность местных охотников. Там это территория коренного населения, где люди уже сотни лет, и там, может быть, тысячи, использовали лес как промысловые угодья, как промысел соболя и других видов.
О новом проекте по сохранению амурских тигров рассказывал координатор пилотных проектов Всемирного фонда дикой природы в России Виктор Никифоров. Охрана тигра, о которой так горячо говорят российские власти, действительно необходима, считает директор Центра охраны дикой природы Алексей Зименко. Но в России существует множество других видов животных и птиц, находящихся на грани вымирания. И об этом чиновники также не должны забывать.
Действительно, это вид, который требует самого пристального внимания, потому что происходит сокращение его численности, места обитания. Тигр – это вершина трофической пирамиды, то есть он является индикатором состояния всего природного сообщества. И как бы не сохранив тигра, можно говорить с большой уверенностью о том, что мы теряем вообще природные сообщества того региона. Поэтому внимание к тигру совершенно оправдано. Но тигр, к сожалению, далеко не единственный объект, который требует срочного, прямого и такого неформального, разностороннего вмешательства человека. Ну, например, можно вспомнить сайгака. Сайгак, в прежние времена численность которого достигала 200 и более тысяч в России особей, в настоящее время там сократился до, по разным оценкам, там, от 10 до 20 тысяч. Осталось фактически 10% популяции. Причина совершенно примитивная. Это браконьерство с целью добычи и реализации рогов, сайгачьих рогов, которые пользуются спросом в Китае в целях восточной медицины. При этом вот из оставшихся 10-20 тысяч популяции несколько лет назад было всего там 2-3% самцов. Проблема в том, что некому размножаться фактически. Острейшая проблема по сайгаку, но решается она крайне медленно. В течение более 5 лет, если не ошибаюсь, страны, на территории которых расположен ареал сайгака, не могли договориться о совместных действиях. Причем тормозила, к сожалению, в основном это российская сторона. Я к тому, что по сайгаку тоже нужны не менее мощные целенаправленные усилия.
Те животные, популяции которых находятся на грани уничтожения, внесены в Красную книгу. Если они внесены в Красную книгу, государство берет на себя какие-то обязательства по сохранению этого вида?
По законодательству, да. Внесение в Красную книгу подразумевает, что государство берет на себя заботу о их сохранении, восстановлении и так далее. Но на деле, к сожалению, этого не происходит чаще всего. Яркий пример – русская выхухоль. Русская выхухоль сокращается просто неуклонно на наших глазах. И тоже по совершенно простецкой такой управленческой причине. Дело в том, что в 90-е и 2000-е годы в Россию массово стали поступать китайские лесочные сети. Такие сети из тонкой нити, которые очень дешевые, пользуются большим спросом, и в отсутствии контроля на водоемах они просто заполонили все и реки, и озера, и старицы. Но и не дорожат этими сетями. То есть в случае чего бросают их, поскольку они дешевые, теряют. А эти сети действуют как фактически такой конвейер по уничтожению всего живого в водоеме. Потому что они не разлагаются очень долгое время. И в водоемах случается замора рыбы из-за этого, потому что рыба, попадающая в эти сети, гибнет. Действительно, эта ситуация напоминает такую катастрофу для водоемов, потому что сети по последствиям. И вот это главная причина исчезновения выхухоли, которая сейчас сохранилась буквально в считанных локальных местах.
А как бы можно было решить эту проблему?
Ничего сложного с точки зрения управления нет. Там достаточно запретить ввоз этих сетей в Россию.
Не могли бы вы назвать еще, скажем, пятерку представителей исчезающих в России видов животного мира?
Один из самых выразительных, например, каспийский тюлень. Ситуация очень сходная. Резкое сокращение численности в последние годы. И тоже почти полное отсутствие внимания к его сохранению со стороны госорганов России. Из других примеров, те же самые арголи, это горные бараны, которые прославились в результате охоты на них крупных чиновников российских. Вроде бы были все обоснования по созданию охраняемых территорий в местах наибольшего их скопления. Тем не менее, эти территории созданы, но наиболее пригодные для арголи места обитания в эти охраняемые территории не вошли, к сожалению. Это целый ряд хищных птиц, например, это сапсан, кречет, у которых нет такого вопиюще опасного состояния, но тем не менее они все время находятся на некоторой грани и все время в неудовлетворительном состоянии и тоже требуют специального внимания.
О природоохранной политике российских властей и о сохранении редких и вымирающих видов животных и птиц говорил директор Центра охраны дикой природы Алексей Зименко.
О новом проекте по сохранению амурского тигра в Хабаровском крае рассказывала Любовь Чижова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лакунина. Всего доброго. Счастливо.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285, 9795 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».